был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 26 августа на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней передаче. 1946 год. ЦК ВКПБ принимает постановление о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению. Это не что иное, как продолжение кампании по борьбе с космополитами и западопоклонничеством. На этот раз досталось репертуарам театров, которые, по мнению ЦК, очень мало уделяют внимания современным пьесам. Крупным недостатком в деятельности Комитета по делам искусств и драматических театров является их чрезмерное увлечение постановкой пьес на исторические темы. В ряде пьес, не имеющих никакого исторического и воспитательного значения, идущих ныне в театрах, идеализируется жизнь царей, ханов, вельмож. Постановка театрами пьес буржуазных зарубежных авторов явилась по существу предоставлением советской сцены для пропаганды реакционной буржуазной идеологии и морали, попыткой отравить сознание советских людей мировоззрением, враждебным советскому обществу, оживить пережитки капитализма в сознании и быту. После этого из репертуаров театров практически пропадают пьесы западных драматургов. Исключение делают только для Шекспира и Лопе де Веги. А театры начинают ставить спектакли на производственную тему про ударников и колхозников.
А, женишок нам. Чем ответить?
А, ну-ка, Максим Николаевич.
125 дам.
Ой, Ли. А,
что, Ли?
Ой, да не дашь, Максим.
Дам.
По всему колхозу.
Я не председатель, Василиса Павловна, чтобы за весь колхоз говорить.
Правильно.
О моей бригаде идет разговор.
1946 год. 20-летняя Норма Джин Бейкер подписывает контракт с киностудией «20 век Фокс». Через несколько недель ее будут звать Мэрилин Монро. Ее карьера в качестве начинающей актрисы началась еще год назад, когда Норма пробует себя в качестве модели. И фотографы поражаются, насколько она обожает камеру и как серьезно готовится к фотосессии. За короткое время Норма сбрасывает лишние килограммы, перекрашивается из шатенки в блондинку. Дело остается только за псевдонимом. Тройное имя ее не устраивает, да и агенты говорят, что с фамилией Бейкер трудно стать запоминающейся. В итоге Норма берет фамилию дедушки Монро. Громкая фамилия еще как бы отсылает к пятому президенту США. Вот и пусть репортеры мучаются, а не дальняя ли родственница президента снимается в кино. Однако Норма Монро звучала коряво. И вот за два дня до подписания первого контракта один из сотрудников студии предлагает Норме Джин целый десяток имен. Ванда, Сьюзан, Кэтрин, Мэрилин. Магия из двух букв «М» в имени и фамилии нравится. Норма берет ручку и ставит под своим первым договором со студией размашистую подпись. Мэрилин Монро.
Мэрилин Монро.
1991 год. На пятый день после путча начинается внеочередная сессия парламента СССР. И главное решение – приостановление деятельности КПСС по всей территории страны.
Мы поставим последнюю точку на прежнем союзе и первую точку в отсчете нового времени в создании новых структур власти в недопущении безвластия анархии.
За подписью Ельцина указ печатают во всех газетах. В связи с роспуском ЦК КПСС и приостановлением деятельности Коммунистической партии постановляю объявить государственной собственностью все принадлежащее КПСС и Коммунистической партии недвижимое и движимое имущество, включая денежные средства в рублях и иностранной валюте, помещенные в банках, страховых акционерных обществах, совместных предприятиях и иных учреждениях и организациях, расположенных на территории РСФСР и за границей. Средства КПСС, находящиеся за границей, распределяются по соглашению между республиками после подписания ими союзного договора. Уже через несколько недель после этого указа начнут появляться слухи о спрятанном золоте коммунистической партии, которое то ли увезли, то ли закопали, лишь бы оно не досталось демократам. В этот же день, 26 августа 1991 года, за всеми этими событиями совершенно незаметно прошел арест бывшего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова и самоубийство управляющего делами ЦК КПСС Николая Кручины. Год 1982, 26 августа. В Варшаве после тяжелой болезни умирает певица Анна Герман. Она пропадает со сцены в самом начале 80-х годов, причем тихо и незаметно. Ходят слухи, что у Анны Герман проблемы со здоровьем, но что именно случилось, никто не знает. Уже после выяснится, что на одном из концертов в Москве Герман буквально упадет за сценой из-за острой боли в ноге. Врачи подумают, что дело в тромбе, предложат госпитализацию. Анна отказывается и обещает лечиться дома. В больницу она попадет через несколько месяцев, когда боль станет уже невыносимой. И диагноз будет страшным. Это не тромб, это рак. За 2 года Анна Герман перенесет целую серию операций. Последние недели она на сильнейших обезболивающих, рядом с ней магнитофон. Когда сознание возвращается, Анна Герман включает запись и поет псалмы. «И пройду я долиной смерти, и не убоюсь я зла, покуда ты со мной».
Долины смерчи, небом дощеленька слега, бо ти єстеш зе мно, твой кіт пастерський і ласка.
Утром 26 августа 1982 года ее не станет. Анне Герман будет всего 46 лет. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга.
«Был бы повод».